Abodem. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе люди, живущие с ВИЧ, заявили о себе несанкционированной акцией около здания Минсоцздрава в Москве. Фотографии с этой акции и как задерживали активистов вы можете посмотреть на нашем сайте свобода.news.ru. А я представляю сегодняшних гостей. Это один из организаторов акции Александра Волгина. Живет с ВИЧ. Саш, сколько вы уже живете?
12-й год уже.
Также Мария Годлевская. Вы тоже живете с ВИЧ?
Да, тоже 12 лет.
Тоже 12 лет. Ну и официальный представитель Юрин Олег. Он заместитель руководителя федерального СПИД-центра. Здравствуйте, Олег Геральдович. И, собственно говоря, давайте начнем все-таки с акции, раз на этой неделе она произошла, и довольно она была шумная. Нас там и ОМОН задерживал, и доставили в отделение. Одной из девушек было плохо. Да, вот на самом деле, Саш, я помню, я делала несколько передач, и в течение последних, там, я не знаю, 5 или 6 лет перебои с поставками лекарств время от времени случались. Что произошло на этот раз, что вас возмутило? Я подозреваю, что вас возмутила публикация Игоря Пчелина из Всероссийской общественной организации объединение людей, живущих с ВИЧ, она так и называется, который заявил, что проблем с нехваткой препаратов для ВИЧ-положительных людей нет. По крайней мере, в московском спеццентре это точно.
Московский спеццентр – отдельная тема. Это, конечно, не было поводом для акции, да, и не было там причиной акции. На самом деле, как раз в этот раз мы выходили, уже не было такого какого-то формального повода, потому что это настолько постоянный, как ты правильно говоришь, процесс, да, когда 6 лет уже у нас перебои постоянные, нету то лекарств, то тестирования. Конечно, сейчас основная проблема, то, что нет тестирования на вирусный статус, на вирусную нагрузку и на иммунный статус, это как, ну, вот, определение сахара для диабетика, также важно для ВИЧ-положительного человека. Москва, сейчас Калининград, как ни странно, который всегда был хорошо, у них нет комбивира, у них нет тестов, у них нет ничего. Вот ребята приехали. Сейчас у нас вот тяжелые очень поколетрия. Девочка беременная, мы опять скидывали сейчас все таблетками, отправляли таблетки. Вот они. Это Урал, где не могли сыскать. Вот это все родственники носятся, ничего не могут найти. Мы в этот раз выходили, мы уже требовали каких-то правил.
Правил чего?
Лечение ВИЧ-инфекции.
А что, правил не существует?
Нет, это не существует.
Но существуют рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции.
То есть только рекомендации, действительно? А почему же не существует правил?
Ну, что имеется в виду под правилами?
Поясню, чего мы хотим.
Да? Чего вы добиваетесь?
Мы хотим протоколов российских, мы хотим стандартов.
А что такое российские протоколы?
Протоколы – это руководство для врачей, как лечить. Стандарты – это некие вот обязательства, да, вот что положено, что не положено. Вот. И регистр пациентов – это описание пациента с ног до головы, когда, в общем, встал на учет, что принимал, что не принимал. Зачем это все? Для того, чтобы можно было планировать и действительно делать нормальное здравоохранение, когда бы всем всего хватало, и все пациенты все получали. Потому что у нас основное, что мы поняли за эти 5 лет, пытаясь каждый раз что-нибудь пропадало, мы, значит, громко кричали, помогите, спасите. И стало понятно, что это системная история под названием хаос. Просто неразбериха, хаос, нет правил, нет никаких стандартов, и именно этого мы и хотим. То есть, как вот, ну, я не знаю, существует правило дорожного движения. Вот стоишь на краю проезжей части, держишь ребенка за руку, и тебе надо перейти улицу, а правил нет. Вот мы вот так же живем.
Нет, ну, на самом деле, насчет протоколов, это вы не совсем правы, потому что можно это назвать те руководства, которые есть, протоколами,
ну, и это будет то же самое. Понимаете? Они же не утверждают их никак.
Не утверждают. Нет, дело в том, что и за рубежом их они не утверждены.
Олег Геральдович, почему не
так,
хватает
лекарств? Сейчас я немножко объясню насчет правил. Значит, ну, действительно, вот такого документа, который назывался бы «Протокол лечения больных ВИЧ-инфекцией», у нас сейчас нет. Вот наш центр сейчас занимается тем, что его пишет, и думаю, что в ближайшее время он будет. И со стандартами та же самая проблема. На самом деле стандарты по лечению больных ВИЧ-инфекций сейчас существуют, но они были созданы в 2007 году, последний вариант. Вот. И, естественно, они уже полностью устарели, ну а новые все никак.
А кто должен новые разработать стандарты?
Ну, в принципе, наш федеральный центр в прошлом году разработал стандарты, их подал, но
Куда?
Минздрав.
То есть Минздрав.
Ничего не утверждает.
А почему лекарств не хватает? Объясните, вы же тоже статистикой занимались, сколько ВИЧ-позитивных людей в стране?
С лекарствами я здесь скажу как. Здесь их не столько не хватает, сколько нерегулярная поставка.
Почему?
Зачем? Вот потому что, к сожалению, наши чиновники не могут понять, что это не может быть заказано на год ровно, что нужно какой-то иметь запас, чтобы был переход с одного года на другой. И поэтому каждый раз это, потом меняются правила закупок, угу. И какие-то возникают идеи о том, как это можно улучшить, в результате затягивается процесс закупки. То есть, например, вот я говорю, что как бы по объему лекарств закупается достаточно, но вот перерывы нерегулярные. Это очень, на самом деле, все можно рассчитать, но этим надо заниматься.
А кто должен рассчитывать? Все-таки федеральный центр или нет? Спеццентр мог бы такую взять на себя?
Мы занимались раньше расчетами, сейчас занимается там Минздрав сам.
Минздрав занимается сам.
Мы почему к Минздраву ходим? Потому что куда же нам еще идти? Потому что это все в их ведомстве. Я в нашей госзакупок, поскольку теперь уже мы как-то немножко понимаем.
Александра Волгина.
И это ненормальная история, мы поняли, в чем суть. И очень хочется, да, там, планировать закупки. Мы сейчас мы такие же умные за эти годы стали. Мы же сходили, отучились на госзакупки, смотрим, считаем, сколько можно было сэкономить десятков миллионов рублей на закупке каждого лекарства. Мы уже такие Навальные у нас уже, собственно, имеются и так далее и тому подобное. Очень хочется, чтобы не только мы начали считать деньги-то государственные. Бюджеты каждый год увеличиваются, а толку все меньше и меньше. Ситуация все плачевнее и плачевнее. Это особенно грустно. Обидно. Мы посчитали, на одном препарате на катетере можно было сэкономить 10 миллионов долларов. Это из других заболеваний забрали деньги. Это у нас бы всего на все тесты, на все хватило. Это бюджеты нескольких больниц вообще, вот каких-нибудь региональных. 10 миллионов они переплачивали по катетере. Мы все это считаем.
Но с катетерой как? За счет вот этой формы... Наша проблема еще в чем, что мы идем как страна с развитой экономикой и богатой. Серьезно? Поэтому фармфирмы продают нам по ценам другим. То есть это их политика.
А это можно с ними работать.
Там, конечно, есть, не побоюсь, коррупционная составляющая, потому что вот эти все договоренности там, между фармакомпаниями, Минздравом и так далее. Там бывают и срывы аукционов. И все это слишком долго. А более того, например, не стоят, ни в каких документах невозможно найти, к какому сроку должны быть проведены аукционы. То есть нет такого обязательства Минздрава. Соответственно, эти сроки можно переносить, можно всячески, значит...
А с какой целью Минздрава переносить, затягивать и прочее? Для чего?
Ну, там договариваются просто. Пока все договорятся, время идет. И более того, как правило, например, не был проведен аукцион. Да, последняя история у нас была с Кивексой, очень интересная.
Кивекса – это лекарство.
Да, это лекарство. Кто опять громко махал руками, кричал, работал с фармакомпаниями и вообще по этому поводу суетился? Пациенты. То есть Минздрав, в общем, не переживает по этому поводу. Не прошел аукцион и не прошел. Сейчас пошли перебои с комбивиром, потому что аукцион был проведен, опять-таки, вследствие...
А это основной препарат.
Комбивир, на нем просто все. Я сама принимаю комбивир уже 5 лет. Это первое лекарство, первая линия, первая схема, и это огромное количество людей.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня сегодня заместитель руководителя федерального СПИД-центра Олег Юрин, активистка движения «Пациентский контроль» Александра Волгина и Мария Гордевская, которые живут с ВИЧ уже 12 лет. Мария, давайте мы вас тоже к разговору подключим. Вы расскажите, действительно ли проблема с нехваткой препаратов для ВИЧ-положительных надуманных?
Нет, конечно, они не надуманы, но конкретно у меня случай такой, что пока я не принимаю препараты, пока я нахожусь на обязательных анализах, которые делаются раз в полгода ВИЧ-положительному человеку.
Это тесты так называемые,
да? Да, тесты. Один, который определяет количество иммунных клеток у меня, а второй – количество вирусов в крови. И, собственно говоря, пока я не пью препараты, важным анализом является именно вирусная нагрузка, количество вируса. Ее не было, когда я пришла, с ухудшением состояния здоровья.
То есть этих самых тестовых систем не было?
Как таковых. Его, к сожалению, я не могу купить в ларьке и себе притащить домой аппарат. для того, чтобы все это дело произвести дома. Поэтому я крайне сильно была, собственно, опечалена этим моментом и, кроме того, была напугана, потому что 12 лет срок такой, знаете, очень большой, и я морально начала готовиться к приему препаратов. Но для того, чтобы его начать пить, нужно сдать и вирусную нагрузку тоже. Как раз-таки этот тест и отсутствовал. То есть моя ситуация затягивалась на неопределенный срок.
Что вы сделали? Потребовали письменного там отказа?
Сначала я пыталась узнать, когда же это появится. Думаю, ну если неделя, я переживу. Мне сказали, что появится вообще не скоро, осенью, а ситуация началась в мае. Я поняла, что полгода я как бы не готова ждать и попросила письменный отказ. Честно сказать, не рассчитывала на него, но мне его дали. Мой врач, конечно, была не уверена, что это что-то поменяет в принципе. Она написала мне письменный отказ, и я попросила помощи юриста. Мы составили заявление, и я подала его в суд. Центр СПИДа все-таки это как бы не бабушка-соседка, да, это серьезно. И там было придумано, скажем так, обоснование для приостановки дела моего. Пока мы с юристом пытались спасти, произошло два ключевых момента. Кончился срок оспаривания судебного решения. И второе, тесты появились.
Вследствие чего они появились? Как раз вследствие этой подачи в суд и вследствие того, что мы несколько передач в СМИ сделали. То есть мы стали освещать эту историю. Более того, Центр СПИДа не был против. Они говорили, сделайте что-нибудь. Потому что они оказываются между двух огней. С одной стороны, пациенты, которые приходят и говорят. С другой стороны, Минздрав, да, который говорит. Да, и, в общем, там такая еще история, что пациент не может подать в суд на Минздрав. Более того, суды. Суды для того, чтобы работали, должны быть четкие стандарты. Что произошло с московским разбирательством в прошлом году? Каким-то образом удалось доказать в суде, что смена препарата – это не перебой. Человеку схему выбили, ему меняли лекарства. Это тяжело, плохо и нехорошо. Да? А смогли так повернуть все дело, потому как нет стандартов. В том числе мы требуем стандарты как гарантии, конечно. Гарантии и возможность подавать в суд. Московская история вообще отдельная, конечно. Москва – это какой-то один сплошной перебой. То есть история этого года. Пошли, значит, сначала устное обращение, потом пошли письменные. У нас есть письменные заявления. По двум взрослым препаратам, тенофовир, нейропин, у нас есть обращение. И по детским, самое ужасное для меня, когда полгода назад у меня родилась дочь, я очень, для меня вот, ну, не было детского сиропа. Это вот ребеночек рождается, ему надо в первые же дни жизни, чтобы был сироп. Для меня это просто ужасная история, что у девочек не было сиропа для своих детей. Сиропа не было даже за деньги. Его невозможно было купить. Мы скидывались в Питере, мы скидывались мамочки, у кого какие остались остатки, мы отправляли это все в Москву. Девочки бедные переливали из бутылочки в бутылочку. Мы написали, естественно, письмо Алексею Израилевичу Мазусу, главврачу спеццентра московского, спрашивали о том, что происходит, и предлагали свою помощь. Мы, потому что можем фармакомпании как-то теребить и попросить у них там сделать, например, ну, если нет, то хорошо, сейчас лекарств, сделать благотворительное пожертвование, перекрыть как-то этот момент. Он не ответил, ни слова не ответил, ни строчки. И на следующий же день он тут вышел с опровержением, что нет, все хорошо, никаких перебоев нет. На сайте московского...
В вашем подчинении московский спеццентр?
Нет, совершенно отдельно.
Ваш федеральный спеццентр, вроде как московский,
нет,
региональный?
Нет, здесь нет такого жесткого...
Подчинение?
Подчинение
нет,
это разные совершенно организации. Но Москва, там действительно, это отдельная песня. В Москве всегда все прекрасно, никогда ничего плохого в Москве быть не может. Просто потому, что в Москве никогда не может быть ничего плохого.
Все хорошо, никаких перебоев нет. Московский спеццентр, вот у них сайт. Вот,
на нем. Но Минздрав же тоже опровергает вашу информацию о том, что
они
есть
ее опровергали в прошлом году вплоть до постановления прокуратуры. То есть мы акцию, а нам пресс-релиз, нет, все хорошо. Мы акцию, а не пресс-релиз, что все хорошо. Вот мы
а
так
прокуратура
общались.
В итоге все-таки выявила нарушения.
Прокуратура выявила такие нарушения, что мы не думали, что все так плохо. У нас нету какого-то действительного изменения системы медицинской. Более того, это же все относится не только к ВИЧ-инфекции. Это относится к любым другим заболеваниям. Любое хроническое заболевание, которое требует стратегического вот этого мышления о том, как делать лечение, как все это закупать, как все... оно требует думать и работать. А Минздрав не хочет работать.
Ну, кстати, Алексей Израилевич Мазус – главный внештатный специалист Минздрава по вопросу ВИЧ-инфекции. Так что, в общем-то, все планирует и сейчас, и рассчитывает, и формулы, я думаю, придумает именно он его специалист.
Но с российским объединением людей, живущих с ВИЧ, я не знаю, могу только делать предположение.
Может, они не знают, что лекарств нет, действительно?
Я не знаю, каким образом можно не знать. Сейчас идут конкурсы по профилактике ВИЧ-инфекции, в которых большинство, например, общественных организаций участвовать не хочет, поскольку сделать профилактику за 85 миллионов за 38 дней – это невозможно абсолютно. Вот здесь я эксперт. Я много давно работаю в поле. Уже много лет я могу это утверждать. Это невозможно. Объявили вот такой аукцион.
А денег сколько выделено нам?
85 миллионов, да. И, в общем, насколько я знаю, Российское объединение людей, живущих с ВИЧ, собирается участвовать в этом аукционе. Соответственно, лекарства есть, и, соответственно... Но я ничего не могу ничего доказать. Могу предположить. Мне это, в общем, все понятно. Меня эта позиция не удивляет.
Ну вот, к сожалению, ни исполнительный директор Всероссийской организации объединения людей, живущих с ВИЧ, Игорь Пчелин, который официально заявлял, что никаких проблем с лекарствами нет, не смог прийти, сказал, что больше комментариев они не дают. Поэтому, к сожалению, вот их позицию мы объяснить и сказать за них не можем, что происходит.
Конечно, мне прискорбно, особенно когда речь идет о детских препаратах. Взрослые могут за себя постоять. Да? А я знаю, насколько уязвима мама в первые дни жизни ребенка, насколько вот это крошечное существо. Ну, в общем, для меня хуже нет. Сейчас ситуация, угрожающая по детскому невиропину, потому что аукцион так и не проведен. То есть компания Берингер вот готова выходить на аукцион, а аукцион Минздравом так и не объявлен, лекарство не закуплено. Мы сейчас стараемся, вот это то, где мы стараемся работать на профилактику, и мы сейчас опрашиваем вот спеццентры местные, у кого сколько запасов, и очень переживаем по этому поводу. Вот это одна из тех ситуаций, которые требуют решения, ну, срочного. Это дети.
А Мария Гордевская.
Одна часть – это перебои с вирусной, а вторая часть фильма – это вторая часть нашего марлезонского балета.
А это наши ребята, которые, собственно, почти как дети, такие же незащищенные, потому что бесправные, потому что наша пенитенциарная система оставляет желать лучшего, хоть и господин Рейнер вот это вот все...
Ратует за общественный контроль, об этом мы обязательно говорим в второй части программы.
Но, тем не менее, получается, что там людям не делают ни вирусную нагрузку, ни анализ на CD4, при этом назначая препараты, не тестируют их. Я сейчас о чем? О том, что вирусная нагрузка – это вот вторая часть. Сначала человек понимает, насколько он вирусом наполнен, а когда он начинает препараты пить, это важный анализ, показывающий, работают таблетки или нет, вируса становится меньше или нет. Вот этих анализов до полутора лет могут не делать человеку, который находится в заключении. И это не единичные случаи, скорее единичные случаи, кому сделали. При этом схема всем одна и та же назначается. Большая часть людей с гепатитами. У них начинают проявляться разные побочные эффекты, несовместимости и так далее, и так далее. И есть люди, которые умирают. Именно ввиду приема неправильно подобранной системы.
Сейчас Дана Газа в больнице, у нас там на связи был вот...
Эдуард Разин.
Он говорил о том, что там происходит. И это больница для заключенных, это Питер. И, в общем, очень большое количество смертей за последние полгода. И там, в общем, выносят трупы просто людей, потому что отправляют в больницу уже в таком состоянии, когда особо ничего сделать нельзя. Более того, они ничего сделать-то и не могут, у них нет ничего. У них нет никаких лекарств. Очень много еще резистентного туберкулеза. Вот, в связи с чем мы, вот, например, очень сейчас переживаем, что грант глобального фонда, который должен был пойти на резистентный туберкулез, по-видимому, его не будет. Это было как раз на тюрьму и на резистентный туберкулез.
Кстати, а ведь действительно же, Олег Геральдович, страны, вот, которые входят в международную коалицию, страны-доноры, они же сокращают помощь, финансирование.
Нет, но если наше государство говорит, что ему ничего не надо, что
Россия отказывается, они сами не делают и говорят, спасибо, не надо, извините. И это, на самом деле, очень тяжелая ситуация. Обращений у нас огромное количество, просто огромное количество. Более того, люди, которые сидят в тюрьме, это не так легко взять заявление. Тут даже не вопрос уже оглашения статуса, а вопрос того, что если они пишут заявление, понятно, что их условия содержания меняются, как вы понимаете, не к лучшему. То есть, фактически, к нам обращаются те, кто уже все. Вот если он лежит уже в больнице, вот как этот Эдуард, и у него выносит третьего человека на его глазах, и он понимает, что ему самому осталось жить, или он сейчас начнет говорить, или он сейчас же помрет. Тогда вот люди еще как-то начинают говорить. А так очень сложно, сейчас с тюрьмой ничего не докажешь. Собрать такую доказательную базу, как на свободе, значительно сложнее. Это же понятно, надо ездить на эти зоны, это ужасно дорого все. Вот, это надо искать адвокатов, которые
так
согласятся.
Так же не пускают еще.
Еще попробуй туда попади, да. Вот, и в общем, в итоге человек начинает на него прессинг, да, со стороны администрации, и все. Все рассыпается, как карточный домик. Ну, тюремный срок – это не смертный приговор. Если человек ударит 3 года, ему ударит 3 года, а не то, что он никогда не выйдет. Тюрьма, не знаю, для меня тоже такая же, вот, правда, головная боль, как вот детские всякие вещи, потому что очень сложно и ничего не главное. Не, такое бессилие. Вот я чувствую бессилие по этому поводу. Очень надеюсь, что еще что-то можно сделать. Будем стараться, будем, не знаю, просить глобальный фонд. Но тоже глобальный фонд, они не могут уже 35-й раз, вопреки тому, что говорит российское государство. Я сейчас очень так, может быть, грубо по-русски скажу, да, вот когда понты дороже собственных людей, потому что вот мы такие молодцы, мы такие крутые, мы впереди планеты всей России. Это неправда. Более того, вот все эти проекты международные, они еще и умеют вот думать. Каждая копейка международного проекта ее 10 раз проверят. И там будет, правда, качественное лечение. Они смогут обеспечить качественное лечение. То, чего не умеет делать Минздрав. Они думают, они стратегически думают, как они вот эти несколько лет этих людей будут лечить, как они будут лечиться потом, как закупить лекарства дешево.
Если мы говорим о резистентном туберкулезе, да, то лечение на одного человека мультирезистентного туберкулеза, которого сейчас много, 1,5 миллиона рублей.
Если сделать нормальную систему лечения, которая как раз умеет делать международные общественные организации, нормально считая деньги, выстраивая эти системы, сделать нормальное лечение обычного туберкулеза, он не станет мультирезистентным, ну, что и значит, не будет стоить 1,5 миллиона.
Значит, кому-то это невыгодно получается делать?
Кому-то, походу, невыгодно просто такое количество людей в России. Ощущение складывается такое, да.
Ну, с тюрьмой там действительно очень серьезные проблемы, и они такие системного характера, потому что нет специалистов, нет лабораторий. То есть почему не делаются эти исследования? Потому что нет лаборатории, с одной стороны. А с другой стороны, как бы деньги на это выделяются. И формально деньги какие-то территориальные центры, ну, на эту систему, например, деньги выделяются, но лаборатории нет. Вот. И поскольку деньги выделяются из федерального, это федеральное учреждение, туда федеральные деньги, то, скажем, местный центр СПИД уже, если будет лечить этих пациентов за свой счет или там как-то, то могут быть проблемы, что это они свой местный бюджет тратят вот на федеральных пациентов. То есть здесь вот такие вот чисто бюрократические вещи, которые...
Мне кажется, что все лечение СПИДа состоит из чисто бюрократических вещей, под названием хаос.
То есть на тюрьме, на самом деле, лекарства выделяются много, но людей-то... То есть эти лекарства надо уметь назначать, это же, в общем-то, врач должен уметь лечить ВИЧ-инфекции. То есть это не вот так вот.
Нет специалистов, нету просто.
Я знаю один случай, что в одной колонии роль инфекциониста, местного врача, выполняющего вот обязанности, человек, который должен назначить препараты, выполняет патологоанатом.
Ну, ты что, хорошо.
У него очень много работы.
Уже же невозможно. Просто грустно, невозможно. Очень боялась сделать акцию на Ильинке, но мне уже кажется, в следующий раз мы в Кремль пойдем. Но мне уже все, уже. Ну, уже все. Потому что у нас, у нас какие есть выходы?
Я напомню, что сегодня я разговаривала с Олегом Юриным. Он является заместителем руководителя федерального СПИД-центра, с активистом движения «Пациентский контроль» Александра Волгина и с Марией Годлевской, которые живут с ВИЧ вот уже 12 лет. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкария, в субботу во время спецоперации пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали с легкими ранениями. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе операции убиты 4 боевика. Ранения получили 2 сотрудника правоохранительных органов. Комитет матери Беслана в 7-ю годовщину теракта в Бесланской школе призывает наказать виновных в трагедии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», по мнению представителей комитета, отвечать за произошедшее должны те, кто допустил захват заложников боевиками. Расследование дела до сих пор не завершено. Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. Подписано также заявление, подводящее итоги 20-летней деятельности Содружества независимых государств. В польском городе Сопот завершилась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза и стран-кандидатов на вступление в эту организацию – Турции, Черногории, Македонии, Хорватии и Исландии. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. В Сирии за последние сутки в ходе народных выступлений по всей стране с требованием отставки президента Башара Асада были убиты 23 демонстранта. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на активистов оппозиции. Турция не признает законности израильской блокады сектора Газа и намерена оспорить в Гаагском суде правомочность действий Израиля. Об этом заявил турецкому телевидению министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Второго сентября Льву Пономареву исполнилось 70 лет. Известный правозащитник, руководитель Всероссийской организации «За права человека», был и ученым-физиком, работал вместе с основателем Московской хельсинской группы Юрием Орловым, и политиком, являлся одним из лидеров демократической России, которая привела к власти Бориса Ельцина, и талантливым оратором. В 90-е годы Лев Пономарев выводил на митинги сотни тысяч людей. О дне сегодняшнем, прошлом и будущем, беседую с юбиляром.
Ну вот да, действительно, впервые задумался о том, как я живу. Действительно, первый раз в жизни. Действительно, меня самого пугает эта цифра, поэтому я вынужден был думать над этим.
Ну и как вы живете, как вы думаете?
Ну, по-разному, так сказать. Ну, в общем, я понял, что надо подводить какие-то итоги. Я это делаю. Я издал небольшую книжечку, называется она «Минуты роковые», ее раздаю.
На заслуженный отдых не собираетесь?
Нет, случайно? не собираюсь. Но есть, кстати, такая же проблема, как у Путина у меня. Проблема наследника. Мне, на самом деле, конечно, может быть, надо потихонечку уходить, но пока вообще силы-то есть руководить организацией, но все равно надо понимать, что это вообще крупнейшее движение общероссийское. Мне доверяют, меня выбирают регулярно. Но, тем не менее, конечно, должно быть менее персонифицировано, оно действительно персонифицированное движение. Надо думать. Я изначально был физиком, как говорится, вот, и пришел уже очень зрелым человеком в общественную жизнь. Моя общественная жизнь началась в 87-м году, и мне уже было 46 лет в это время. Первый крупный такие политический общественный процесс, в котором я участвовал, мне было уже 50 лет. Это был 90-91 год. Я был зрелым, как говорится, человеком. Вот все 20 лет я, как бы, если говорить о том, что главное я делаю, я, скорее всего, являюсь строителем общественных организаций. В советское время я не мог этим заниматься, потому что это была единственная общественная организация с детского сада КПСС. И я как-то вот как раз в нее не встраивался. С 10 класса я был таким достаточно активным антикоммунистом. Но, с другой стороны, в диссидентское движение не вошел. Это тоже момент, который заставляет меня задумываться, то ли потому, что я не такой смелый был, то ли потому, что я чувствовал, что мое время создания массовых организаций не пришло. Тогда диссиденты были единицы. Может, мне действительно не хватило смелости быть единицами такими, выходить на площадь в количестве одного человека. Но с 87-го года я понял, что что-то серьезное происходит, и Горбачев делает, что изменения, которые инициировал Горбачев, будут довольно серьезные. И я поэтому вот понял, что надо что-то создавать. И первая мысль у меня была, что надо создавать организацию, которая будет увековечивать память миллионов погибших. И я вошел в инициативную группу «Мемориал», и потом мы создали общероссийское движение «Мемориал». И я горжусь тем, что я был одним из 15 человек, которые создавали это движение. Мы в общественный совет пригласили Сахарова, и он как бы был лицом, я бы сказал, публичным лицом нашей организации. Потом вторая организация, которую мне посчастливилось создавать, это было движение «Демократическая Россия». Я к этому времени уже начал заниматься политикой, был доверенным лицом Сахарова, и потом сам пошел в политику. Я стал членом Верховного Совета РСФСР, И мы в преддверии даже того, что... У нас не было политической организации, мы назвали себя демократы просто. Но в преддверии выборов мы создали избирательный блок, который назвали «Демократическая Россия». Это была в том числе моя инициатива. Избирательный блок возник до партии, условно говоря. И этот избирательный блок «Демократическая Россия» собрал много голосов достаточно, и в Верховном Совете РСФСР у нас было, скажем так, 50% плюс один голос, потому что нам удалось не с первой попытки, правда, выбрать Ельцина председателя Верховного Совета. После этого было создано уже движение «Демократическая Россия» как общественно-политическая организация, может быть, первая в России политическая организация, противопоставившая себя коммунистам. И я был сопредседателем этой организации до момента ее исчезновения из политической жизни и был организатором ее аппарата, скажем так. Печать движения «Демократическая Россия» была у меня, как говорится. Счастлив в том, что я участвовал в основных процессах, которые происходили в 90-91 году. Был одним из организаторов обороны Белого дома. Это главное, что произошло в моей жизни. Главное, может быть, что произошло в жизни страны. А именно, произошла впервые мирная демократическая революция. Но после революции всегда происходит реакция. Реакция пришла, и многое потеряно. К власти пришли, конечно, не те люди, которые выходили на площади. И в том числе неправильно говорить о том, что к власти пришли демократы. Даже Гайдар, которого мы рекомендовали на пост председателя правительства, Дем России рекомендовала Гайдара, он не был в каком-то смысле демократом, он не участвовал в демократическом движении, он был коммунистом, он был редактором журнала «Коммунист», и вся эта ментальность, даже Попов, Собчак, это все были бывшие коммунисты, уж не говоря о Ельцине. Поэтому естественным образом, что работали те же стереотипы, которые были у них в голове, они были лучше из коммунистов, они выступали за демократию. Но тоже Собчак не нашел никого лучше Путина в ближайшем своем окружении. Можно привести примеры и у Попова. Демократы, утверждаю, не были, прежде всего, в исполнительной власти. И не могли быть, потому что движение «Демократической России» возникло на площадях, оно возникло мгновенно, так сказать. И поэтому внутри своего кадрового резерва не имело, в отличие от движения «Солидарность», например, которое было 10 лет подполье, имело свой кадровый состав для управления страны и действительно пришло к власти в результате мирного такого преобразования, но тем не менее не могли руководить страной, потому что 10 лет они готовили свой кадровый состав. Поэтому это поражение, как часто говорят демократов, было запланировано, и после 2000 года, конечно, пошел разрушительный откат, и у нас сейчас впереди у нас те же проблемы. Я думаю, что сейчас у нас что-то похожее на 86-87 год по уровню оппозиционности населения, уровню популярности власти у населения, готовности оппозиции какой-то, так сказать, быть вместе что-то делать. 86-87 год. Нет такого лидера, как Горбачев, правда, который бы занимался саморазрушением власти, в хорошем смысле этого слова. То есть разрушал бы авторитарную власть, которая сейчас есть, и двигал бы ее в сторону демократии. Значит, Медведев эту роль не сумел выполнить. Он оказался к этому не готов. И сейчас уже твердо можно сказать. Поэтому проблем много, но нарастать они будут, и критические вот эти годы, которые будут выполнены, примерно такие же, как 90-91 год, будут через 2-3 года. То есть это будет 2013-2014 год, скорее всего. И будет очень большое напряжение в стране. И оппозиция, гражданские активисты, а именно, я думаю, что роль оппозиции сейчас в большей степени будут играть не политические организации, оппозиционные, такие как там «Лимоновцы» там или... в том числе и партия «Народной свободы», а скорее гражданские активисты. Вот они должны постепенно объединяться и создать широкий такой оппозиционный, я уже не знаю, как его назвать, фронт, конечно, не народный, так сказать, тоталитарный фронт.
Но не антинародный.
Да, или антинародный, да. Фронт против народного фронта, скажем так. Но это, ну, это, я говорю, серьезно, это действительно проблема существует, и вот решение этой проблемы я буду отдавать все свои оставшиеся силы.
70 лет, мне кажется, вполне правильный возраст, чтобы пойти в политику.
Нет. Нет, еще раз. Мне движение за права человека намного дороже. И я уверен, что там вот люди, которые занимаются, правозащитники, занимаются гражданской деятельностью, они будут влиять на те роковые годы, которые я назвал, значительно больше, чем действующие политические организации. Я в этом уверен. Что-то будет сильно перестраиваться.
В ближайшее время вот темы, которыми вы будете наиболее активно заниматься, насколько я понимаю, это выборы, да?
Но мы будем пытаться контролировать выборы, бесспорно. Я пишу, я взаимодействую с властью существующей, ее никто как бы не отменил. Я в этом смысле, я хоть и говорю, что власть нелегитимна там, вот, но я взаимодействую с этой властью, я законопослушный человек.
Власть, вот, кстати, не всегда вас считает законопослушным, Лев Александрович. Вспомнить ваши отсидки в СИЗО.
Да, бывали аресты, да. Бывали. Но когда граница какой-то власть переходит, я выхожу, иду на задержание, скажем так. Я иду на задержание. Но делать им подарки я тоже не готов. Понимаете, что меня задерживали, и чтобы меня, как говорится, раз в месяц, тогда у меня контора развалится, понимаете, да? Поэтому я здесь некий баланс.
То есть не будете больше выходить 31 числа?
Нет, 31 я давно уже не выхожу, как вы, наверное, заметили.
Да.
Дело в том, что там есть определенные разногласия. Я сам и не пошел, так сказать, на несогласованную с властями акцию.
Вот сейчас вы не пойдете на несогласованную с властями акцию?
Нет, она возможна, опять-таки, вы мне помогаете. Вот если, например, вот первый раз меня задержали, когда я в годовщину Беслана, тем более сейчас это уместно, вторую годовщину Беслана, да, в 6-м году, я подал заявку на пикет на площадь, Лубянскую площадь, и мне не согласовали пикет на 15 человек. И я вышел на этот пикет, я был возмущен, просто так, ну как мне согласовать пикет, написали какую-то ерунду. В таких случаях я выйду, скорее всего, понимаете, да? Но когда акции не разгоняются, согласовываются, и, конечно, можно придумать вариант, когда я пойду на несогласованный, или участвую в согласованный, меня заберут, это все возможно. То есть я не говорю о том, что я перестал, как говорится, зажигать. Но есть некоторые, вот сейчас скажу, в чем главная причина, сейчас стратегически, сейчас точно сформулирую. Стратегически я считаю правильным добиться того, чтобы в Москве выходили, и только тогда что-то можно сделать, когда в Москве будут выходить десятки, сотни тысяч людей. Вот если это будет происходить, тогда вот эту наглую власть мы заставим что-то сделать. Тогда она не будет цинично пренебрегать мнением граждан, и это будет повторение там 90-91 года. На это я надеюсь, и на это я готов работать. Убеждать граждан, что надо выходить на площадь. Стратегия злить, она ограничена в своих возможностях. Но, с другой стороны, оппозиция могут разные стратегии быть. Поэтому, ну, пусть эта часть оппозиции злит людей, но я в этой стратегии злить власть я не участвую.
А как вы тогда будете выступать за честные выборы? Какова стратегия?
Ну, я буду скорее... Вот если на выборах на этих, то я просто скорее буду действовать так же, как призывал, вот как Немцов. То есть я приду и против всех буду голосовать.
А акции будете какие-то устраивать?
На этих выборах мы в каком-то смысле, ну как вам сказать, проиграли, власть проведет эти выборы по своему сценарию. Мы не сумели заставить власть провести выборы по-другому, то есть зарегистрировать партии. Значит, она опирается пока на такое молчаливое большинство, которое эту власть все равно поддерживает. Люди не выходят на площадь, значит, что бы они там ни говорили в интернете, они эту власть поддерживают. А пока ситуация работает на эту власть. Поэтому они совершенно наглейшим образом, они сейчас будут эти выборы проводить, фальсифицировать, умеренно или неумеренно, еще до конца не знаю, скорее всего, не полуумеренно, потому что то, что они сделали в Санкт-Петербурге, это была неумеренная фальсификация, наглая совершенно. Видимо, там, возможно, также будут вести себя и в декабре. И поэтому, но тем не менее, эти выборы уже состоятся, потому что народ не выступил против этих выборов. И они вряд ли выступят. Я хочу выводить в сентябре и в ноябре, если мы договоримся с оппозицией, выводить людей на площадь против такого варианта выборов. Но, наверное, если думать о том, сколько мы введем, мы десятки тысяч в Москве не выведем людей против этих выборов. Хотя буду стараться. Я буду стараться выводить людей. Но вот согласованные акции на Пушкинской площади приходят 2000 человек максимум. И поэтому мы, да, к сожалению, да, нас не поддерживают. В этом смысле мы готовы сказать, да, нас не поддерживают. И быть честными.
Напомню, что я беседовала со Львом Пономаревым, которому 2 сентября исполнилось 70 лет. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Поздравить Льва Пономарева с 70-летием в пятницу пришла глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Я знаю Льва Александровича лично с 90-го года, уже приличный стаж. Но слыхала о нем гораздо раньше, и поэтому в 90-м году встретилась с ним как с добрым знакомым, потому что он еще в советское время, доктор физико-математических наук, работал в одном институте с Юрием Федоровичем Орловым, основателем Московской Хельсинской группы. И когда тот отсидел за это безобразие, что он группу организовал, 7 лет лагеря и оказался в ссылке в Якутске, то вынужден был купить очень такую разрушенную хибару, в которой, ну, на другой денег не было, в которой жить было нельзя. Ее надо было подготовить к зиме. Самому ему это было не по силам. Надо, чтобы приехали люди. А сотрудникам его института и всем остальным сказали, кто приедет, работы лишится. Приехали всего 2 из коллег Юрия Федоровича Орлова. Один из них – Лев Александрович Пономарев. Вот я об этом знала, и поэтому в 90-м году встретила его как доброго знакомого и как очень хорошего человека. До сих пор мое мнение о нем не изменилось. Он прошел длинный путь. От ученого до политика, от политика в чистом виде до правозащитника, ну, скажем так, с политическими завихрениями. Но он хороший человек, он честный человек, он благородный человек. Это я могу сказать о нем совершенно твердо, и поэтому считаю его не только коллегой, уважаемым коллегой, но и добрым другом.
Людмила Михайловна, а часто вы со Львом Александровичем просто так вот встречаетесь? Бывает хоть
вы
или нет?
Вы знаете, я общаюсь с ним так часто, что даже немножко устаю от общения, потому что бурная энергия Льва Александровича, собственно, мой день начинается, как правило, с его звонка. Вот сегодня такие-то дела, как вы готовы ли в них включиться? Ну, потом мы вместе с ним работаем в Фонде защиты прав заключенных. Это колоссальное поле деятельности. А потом по отдельным делам. Лев Александрович очень чутко отзывается на людские трагедии, поэтому по отдельным делам вот граждан, попавших в беду, очень часто мы вместе и разбираемся в этом, и выступаем вместе. Сейчас мы вместе в общественной комиссии при Мосгорсуде, и там тоже вместе работаем. Ну, то есть мы просто каждодневно.
Вот вы упомянули про фонд защиты заключенных. Отдельный блок большой в его организации – это помощь заключенным. Но
да,
недаром...
да, он очень много времени и сил этому уделяет, и правильно, потому что это почти 1 000 000 наших сограждан. Я полагаю, самое меньшее, 1/3 из них – это вообще ни в чем не виновные люди, если не больше. Даже если они виновны, то их осудили на лишение свободы передвижения, но не на унижение, не на пытки, не на издевательства, которым они систематически подвергаются.
О чем будет наша сегодняшняя рубрика, Людмила Михайловна?
О очень эффективном общественном наблюдателе, человеке профессионально образованном, судебный медэксперт по образованию из Ивановской области.
Итак, завершает нашу передачу традиционная рубрика Людмилы Алексеевой.
Сейчас работает уже второй состав комиссии общественных наблюдателей в местах лишения свободы. По закону об общественном контроле за местами лишения свободы состав общественных наблюдателей обновляется каждые 2 года. Это первый опыт законодательно оформленного общественного контроля за работой государственных учреждений у нас в стране. Наблюдатели выдвигаются согласно закону общественными организациями и утверждаются Общественной палатой Российской Федерации, которая, как известно, хоть и называется общественной, но формируется сверху. Совсем небольшой еще опыт работы комиссии общественных наблюдателей в разных регионах показал, что очень важно для эффективности их работы именно выдвижение кандидатур наблюдателей общественными организациями, а не подмена их на выдвиженцев, поддерживаемых представителями власти. Об этом моя беседа с Михаилом Денисовым, общественным наблюдателем из комиссии Ивановской области. Он судебный медэксперт по образованию и по опыту работы. Но он пенсионер и человек независимый. Скажите, как у вас проходило формирование этой вашей комиссии?
Если в первом созыве мало кто из представителей власти понимал, что это за структура еще, комиссия формировалась как бы спонтанно. И туда вошли люди разных профессий вот по нашей области, и из них только два человека понимали, куда они вступают, предварительно ознакомившись подробно с законом, который был принят. Остальные люди, это на практике своего общения с ними, понял, что они даже не читали этот закон, а согласились по предложению власти просто туда войти, от общественной палаты нашей области.
А кому власть в основном предлагала?
Ну, власть предлагала членов своей общественной палаты.
По принципу лояльности или по принципу активности?
Ну, скорее всего, по принципу лояльности, потому что надо было иметь своих представителей в наблюдательных комиссиях, и люди не отказались. Плохо, в общем, себе представляя объем работы, смысл этой работы и цели, которые стоят. Почему я делаю такой вывод? Потому что за 2 года работы в первом составе я видел не то чтобы низкую активность, а отсутствие активности как таковое, чисто формальное отношение к присутствию в самой наблюдательной комиссии, когда большинство членов комиссии от общественной палаты практически не выезжали по жалобам, а участвовали только в плановых выездах в учреждения совместно с общественной палатой, которая выезжала в тот или иной район для вот таких выездных заседаний.
Но они-то честно вели себя или старались скрыть недостатки?
Нельзя упрекнуть в какой-то субъективности, но скорее в поверхностном подходе.
В равнодушии?
Приходилось работать практически вдвоем в первом составе, что и вызывало нарекания со стороны и УФСИНа, и общественной палаты по итогам работы за 2 года.
УФСИН – это областное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Простите, я вас перебила этим объяснением. Продолжайте.
Им не нравилась активность, тем более самостоятельность, поскольку я был еще и членом комиссии по правам человека при губернаторе, я имел, так сказать, возможность по предложению председателя комиссии выходить один в эти учреждения, что я, в общем-то, на практике осуществлял, а в конце концов это вылилось в жалобу со стороны УФСИНа в адрес общественной наблюдательной комиссии. Специальное письмо было о том, что я в нарушение закона посещал один учреждение, хотя препятствий никаких не было со стороны УФСИНа.
А вы нарушали закон и посещали один, потому что было трудно найти напарника?
Как правило, люди отказывались ввиду своей занятости. Они все работающие были, я один, как правило, посещал. Но я пользовался своим прочтением закона федерального, который допускал посещение 2 членов ОНК без разрешения. И в то же самое время я прочитал так, что с разрешением можно и одному посещать. Но по первому составу у нас было и такое вот замечание, что отсутствие регулярных собраний, мы не проводили их даже раз в квартал. И оценена была Общественная палата Российской Федерации деятельность нашей ОНК как отрицательная.
Из-за того, что только 2 посещали?
Мало было посещений, а мало было реакции на жалобы. По сравнению с другими регионами, где десятками исчислялись посещения, под 100 было этих посещений в некоторых регионах. И я по-хорошему завидовал этим регионам, где есть столько активности. Власть сделала для себя сейчас выводы при формировании 2-го состава. И Общественная палата выдвинула уже 15 человек в состав комиссии. А от общественных организаций у нас было всего 4 человека, которые шли без рекомендаций Общественной палаты нашей областной.
То есть 2-й состав лучше 1-го?
По качественному составу он, во-первых, шире, и настрой на работу действительно лучше. У нас стало больше выездов с проверками, больше жалоб, оперативнее, в общем-то, реакция стала. Хотя стереотипы мышления, в общем-то, они превалируют старые еще пока. К сожалению, силовой вариант пока еще как бы в мышлении именно преобладает. Они исполняют наказание, а не исправление осужденных. И те жалобы, в общем-то, они типичны для всей Российской Федерации. Это незаконное применение спецсредств.
То есть, попросту говоря, избиение.
Да, к сожалению, вот в конце прошлого года мы фиксировали с выездом на место в одной из колоний применение спецсредств со смертельным исходом. Мы настояли на возбуждение уголовного дела. Сейчас вот судят сотрудников, которые применили это спецсредство.
Еще какие проблемы вас волнуют?
очень вызывает много вопросов, проблемы самоубийств в местах принудительного содержания. В этом году есть такие случаи, в прошлом году были. Нет регламента четкого, по которому они должны расследовать все случаи самоубийств.
Это действительно самоубийство или убийство, которое потом маскируется под самоубийство?
Я как профессионал в этом деле, судебно-медицинский эксперт, не могу исключить и доведение до самоубийства, но в силу того, что расследование проведено, на мой взгляд, поверхностно, утверждать ничего нельзя. То есть не проводится психолого-психиатрическая экспертиза погибшего, которая, в принципе, рекомендована в данных случаях, потому что места принудительного содержания – это все-таки места принудительного содержания, где люди находятся под наблюдением, и не только надзирателей, но и психологов, и воспитателей. То есть любые отклонения в поведении должны фиксироваться как-то, и с человеком должна какая-то работа проводиться. Этой работы, к сожалению, я не увидел.
А много у вас в области мест заключения?
У нас 15 мест заключения. Это колония, СИЗО и колония поселения.
В Москве проблем больше со следственными изоляторами у общественных наблюдателей. Большая часть посещений их приходится именно на следственные изоляторы.
У нас меньше проверок ИВС, они у нас практически только плановые, хотя эксцессы наверняка есть и в милицейской системе, в полицейской сегодня уже системе. Вот недавно совсем были два случая избиения, когда два человека обратились с жалобой на избиение в РОВД.
Какие у вас пожелания для улучшения работы комиссии общественных наблюдателей?
Надо разработать четкие критерии оценки качества работы наблюдательных комиссий, их принять согласованно и контактировать, безусловно, и с советом председателей ассоциации независимых наблюдателей. Обсуждение должно быть, и наличие разных мнений – это вполне естественно. Не надо бояться этих обсуждений и приходить к консенсусу. Это настрой определенной части сотрудников, которые работают в наблюдательной комиссии по инициативе администрации области или общественной палаты, и тех, кто работает от правозащитных организаций, у них больше независимости, как правило. У нас есть просто принципиальная позиция, которую мы готовы отстаивать.
Не сомневаюсь, что принцип формирования комиссии общественных наблюдателей, заложенный в законе по рекомендациям правозащитных организаций, придется и впредь отстаивать при формировании следующего состава комиссии. От этого зависит их работоспособность, и более того, от этого зависит, удастся ли упрочить этот первый в нашей стране опыт общественного контроля за работой государственных чиновников в местах лишения свободы и распространить этот опыт со временем на другие государственные структуры, без чего невозможно подлинная демократия.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».